поэтому люди искали не хлеба в Оптиной пустыне, а в Оптиной пустыне искали смысла жизни и смысла бытия, и смысла спасения. Поэтому самый главный вопрос и самый частый вопрос, который звучал от вопрошающих, которые обращались к старцам и к старцам Амвросию, вопрос: как спастись, как жить? И старец Амвросий, впитав в себя все наследие, святоотеческое наследие Востока, Авва Дорофея, Аналесичника, Семена Нового Богослова, Авва Фаласия, преподобного Ассисия, Марка Подвижника, Петра, Иоанна Дамаскина, понимая о том, что людям нужен какой-то короткий, емкий и запоминающийся ответ. Поэтому это было присуще, ну, можно сказать, только ему. Короткие ответы в рифмованной форме. Почему? А чтобы люди лучше запомнили. Знаете, кто-то спросил, а чем отличается мужчина от женщины? Ну, многими, так сказать, факторами, но еще вот одним. У мужчины в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А у женщины, знаете что? Все пролетает мимо ушей. Так вот, чтобы что-то задержалось, старец Амвросий и давал эти ответы вот в такой необычной форме. Как жить? Жить не тужить. Никого не осуждать. Никому не досаждать. И всем мое почтение. Что значит жить, не тужить? То есть, отцы нам сказали, самый страшный грех – это грех уныния. Что такое уныние? Апатия, депрессия. Старец Макарий об этом сказал. Есть внешние кресты и внутренние кресты. Внешние кресты – безденежье, многодетство, неимение детей, потеря здоровья, клевета, напрасно. Говорит, все это внешние кресты, которые человек более-менее как-то может потерпеть. Но внешние кресты, когда несет человек, это уже гораздо серьезнее. Это что? Потеря веры, безверие, уныние, апатия, ничего не охота делать, ни правила, ни молитв, ни читать. Духовник уже надоел со своими наставлениями, мама, папа везде лезут, так сказать, со своими советами, ничего не охота делать. Как есть такой вожди, все надоело, выгорание, как одна приходит, говорит, батюшка, а я не знаю, как спасаться. 20 лет в церкви, говорит, я не знаю, как спасаться. Думаю, ну как вот ей коротко ответить? Писание говорит, уклонись от зла и сотвори благо. Все очень и очень просто. И поэтому вот это состояние уныния, оно, так сказать, никак, это начало падения вниз. Поэтому что надо делать для этого? Старец Амвросий говорит, как выходить из уныния, из этой апатии? Он говорит, скука унынию внука, а лени родная дочь. Чтоб прогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись. Тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпение и смирение прибавишь, то от многих бед себя избавишь. Обязательно должно быть какое-то рукоделие. Обязательно должен быть какой-то труд. Обязательно, то есть не только молиться, читать, или только трудиться. Ты и от труда чрезмерного придешь в уныние. И от одного только чтения молитвы тоже, так сказать, можно испытать это чувство. И поэтому всегда золотая середина. И однажды, когда я был отца Иоанна Крестьянкина, имел с ним счастье личной беседы, говорю, батюшка, как спасаться, как подвязаться сейчас в монастыре, Оптину пустыню только открыли, он говорит, созвучно, со старцем Амвросием. И он ответил так, вы знаете, батенька, наша жизнь должна быть похожа на торт. Наполеон. Тесто, крем, а сверху пудра. Батюшка, а что такое тесто, что такое крем? Тесто – это наши труды. А крем – это наши молитвы. Если ваш торт будет состоять только из одного теста, он будет невкусный. Если из одного крема, он будет приторный. И поэтому немножко труда, немножко молитвы, немножко труда, немножко молитвы, немножко труда, немножко молитвы. И так жизнь должна быть растворена. Выехали на работу, Господи, благослови. Начали работать, Господи, помоги. Закончили молитву, слава Тебе, Господи. И стали и святитель Феофан Затворник Вышинский по этому поводу говорит. Итак, дело начатое с молитвой, продолжающееся с молитвой и закончившееся благодарением Богу, Богу, будет уже не суетой, а будет богослужением, приятным Богу. Потому что вы работаете для чего? Чтобы кормить свою семью. А вы Бога не забыли? Не забыли. Поэтому ваш труд превратился в богослужение. И вот старец Амвросий тоже говорит, обращая людей, все-таки обращая людей к молитве. От чего человек бывает плох? От того, что забывает, что над ним Бог. Даже у светских людей есть такое понятие. Все мы под Богом ходим. С чего начинается падение вниз? Забвение. Забвение памяти Божией, о которой он всецело к этому призывал. И еще у него есть такое выражение по поводу того, когда люди теряют эту духовную жизнь. Он говорит, вся наша жизнь, она должна быть похожа на колесо. Одной только точкой касаться земли, а все остальное должно быть направлено к небу. Одной точкой только касаться земли. Насколько, насколько это возможно. А у нас порой бывает так. Заляжем, заляжем и встать не можем. А многие из нас не просто залегают. Не просто залегают. Кто-то сказал из мудрых людей, все бы что, какие бы нити ты не, своей жизни ты не ткал, какие бы нити своей жизни ты не ткал, они должны быть привязаны к небу. Они должны быть привязаны, эти нити, к небу. Она, знаете, к чему привязана? К МТС, к мегафону и Телеком-2. И к прочим средствам, не, и к прочим операторам. Вот к чему у нас наши нити, где они. Некоторые засыпали раньше, так сказать, засыпали с книжками. Потом, так сказать, засыпали с наушниками. Вот что-то слушаем. Но теперь многие засыпают уже, так сказать, это, с компьютерами. И если бы там на компьютере были книги, или были, так сказать, духовные какие-то аудиокниги, наставления, они засыпают большей частью, к сожалению, с новостями. Так вот, главное памятование Божие. И еще, конечно, дело, чтобы иметь память по памятованию Божьему, конечно, самое доступное средство – это постоянно непрерывающаяся молитва, которая, возможно, даже для мирян. Слушайте внимательно. У епископа Игнатия обращались к нему и говорили, слушайте, а мы сейчас только наслышаны, это еще в те времена тоже было, что от Иисусовой молитвы, тот, кто за ним, миряне или даже духовные люди, от делания молитвы можно в прелесть спасть. От делания молитвы можно в прелесть спасть. А епископ Игнатий поставил жесткий и страшный диагноз. Он сказал, человек, который не имеет памяти Божией и не молится какой-либо краткой молитвой или молитвой Иисусовой, такой человек уже находится в прелести. Почему? А потому что он о Боге, тот, кто ему дал жизнь, кто дал ему все, он об этом не помнит. Как старец Амвросий говорит, смотрите, мы из внешней жизни можем брать пример для своей жизни. Юноша полюбил девушку, девушка полюбила юноша. Он просыпается, думает о ней. Завтракает, думает о ней. Идет или едет на учебу или на работу, думает о ней. Заканчивается работа, быстрее бежит к ней. Спать ложится, тем более думает о ней. Смотрите, никакие дела ему не мешают думать о ней. Почему? Потому что есть любовь. Там, где нет любви, там нет никакой памяти. Так поэтому надо хотя бы себе искусственно об этом напоминать, о Боге. Поэтому, как батюшки приходили, старец Амвросий тоже был совет относительно дела Иисусовой молитвы. Говорит, батюшка, научи нас творить Иисусову молитву. Чего? Батюшка, научи нас творить Иисусову молитву. Чего? Батюшка, научи нас творить Иисусову молитву. Вы знаете, вы сначала научитесь ее твердить. То есть постоянно, шепотом, причем быстро, постоянно шепотом ее произносить. И не восьмисловную, а пятисловную. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Чтобы ваше тело трудилось, язык и губы. Чтобы ваши уши слышали это обращение, чтобы ваш ум работал. Не только один ум работал. Потому что молитва, Иисус говорил, со дна моря достает. Чрезвычайно, конечно, старец Амвросий сам был больным человеком. Вот смотрите, еще интересный какой эпизод, факты из его жизни. В 37 лет он стал инвалидом первой группы. Был выведен за штат, то есть на пенсию. Не нес уже никакого послушания в монастыре, не мог нести. А через два года, келейно был пострижен в схиму, потому что близок был к смерти. После пострижения к схиму чуть-чуть пошел на поправку, а жизнеписатель говорит о нем, что он вкушал пищу, у него было что-то с желудком, он сильно болел, вкушал пищу трехлетнего ребенка. А Исаксиен говорит, вот это запомните, когда вы вдруг начнете тесные обстоятельства жизни, какая-то неурядица, смирительная какая-то жизнь начнется, вот так немножко прикиньте взгляд святых отцов. Они говорили, как берега, которые становятся все уже. Берега у реки, когда становятся уже, уровень воды в ней поднимается. И Исаксиен говорит, ведение, то есть рассуждение, ведение порождение скорбей. Ведение порождение скорбей. Они несли свой крест, и у больного человека год за два, а у некого год за три. Так вот, с 37 лет он дожил до 79 лет. Как о нем Лев Толстой однажды сказал, это на одре лежащий, еле дышащий и вечно умирающий человек, Лев Толстой ему сказал, принимающий по сотне людей в день, сделал для России в духовном ее жизни гораздо больше, чем все ее бытоулучшители. Бытоулучшители. Кто такие бытоулучшители? Социалисты. Лев Толстой несколько раз был в Оптиной пустыне и со старцем беседовал. Он тогда вниз. И он в записках у него есть такие слова Льва Толстого. Побеседуешь с таким человеком, и легче на душе становится. Старец Амвросий после того, когда со Львом была первая беседа, он тогда сказал, говорит, горд очень. Такое было впечатление, у Льва Николаевича наоборот было такое впечатление. Кстати, интересный такой эпизод из его жизни. Он относительно молитвы. Под конец жизни он пришел в Шамардинскую пустынь, потом был и в Оптиной пустыне, а в Шамардинском монастыре, в женском монастыре, который основал старец Амвросий, жила его родная сестра Мария Николаевна Толстая. И он в беседе с ней говорит, ты знаешь, говорит, вот сейчас, когда осталось совсем немного, а он уже был отлучен от церкви, и он ей говорит, ты знаешь, я бы сейчас согласился пойти в Оптину пустынь и быть там простым послушником, графкой, всемирно известной личности, писатель, и быть там простым послушником. Но, Машка, так он ее называл, только при одном условии. Левушка, обрадовалась она. При каком условии? При одном только условии, чтобы эти монахи не заставляли меня молиться. Но смысл-то жизни, смысл монастыря именно в этом. Даже у него был, так сказать, взгляд, что только один труд, но молитва где-то. И сам, смотрите, сам показал и дал оценку, что самое тяжелое в духовной жизни – это молитва. Все что угодно, только не это. У старца Льва, старец Амвросий, который сам прошел через этот крест жизненных испытаний, он очень большое значение, конечно, придавал терпению. Терпел сам, и он про себя говорил, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплюшь и я. И когда к нему приходили, батюшка, ну как вот жить, как спасаться? Он говорил, в нашей жизни, в монастырской, в семейной, чтобы спастись, надо терпение. Не воз, а целый обоз. Чтобы иметь, чтобы спастись, надо быть или железным, или золотым. Железным – иметь большое терпение, а золотым – иметь большое смирение. В нашей жизни, вот многие задавали вопросы, задают, ну как вот быть с работой? Одни предлагают одно, другие другое, может быть, вот это лучше, может, это, так сказать, как-то ищут в каком-то поиске, все. Почему? Терпения не хватает. Терпения не хватает, так сказать, здесь начать делать как можно лучше, здесь научиться, вот так не прыгая с места на место, если, конечно, не выгоняют, не сокращают, но, так сказать, уже где родился, там сгодился. И вот старец Амвросий, он, конечно, призывал к постоянству. Призывал к постоянству и говорил, вот все эти обещания, то есть наш тоже обещает, да, там, звонок, вы туда-сюда выиграли миллион, вы там то-то, все-то, только-то, все нам какие-то обещания. Он говорит, славные бубны, за горами. А подойдешь, пустое лукошко. То есть обещаний много, а на самом деле все это оказывается иногда фикцией. Еще говорит о тесных обстоятельствах жизни, которые люди не хотят понести, не хотят потерпеть, говорил. От волка побежишь, на медведя напоришься. Сиди, лягушка, в своей луже, а то будет хуже. Это особенно про монастыри, чтобы не бегали с места на место, чтобы имели терпение и имели постоянство. И, кстати, однажды приезжает к нему один человек, который держал артель, научил своего сына столярному делу. Вот, они жили в какой-то провинциальном городке небольшом. И он говорит ему, батюшка, вот сына тут научил, вот, и пусть едет в Москву, и там свое дело открывает, пусть там деньги зарабатывает, надо прислать, семью кормит. И он тогда ему дает совет, говорит, ты знаешь, говорит, в Москву, говорит, не надо, говорит, езжай в Курск, там, говорит, попроще, потому что Москва, бьет с носка и доской прихлопывает. Так и получилось. Не послушал, поехал в Москву, разгружали однажды какой-то поддон, разгружали с досками, с сороковкой. Несколько штук упало на ноги, отбило, так сказать, фаланги, так что потом прихрамывал. Но потом на всю жизнь запомнил совет старца, вернулся, подлечился в свою деревню, а из деревни поехал в Курск. И там уже потихонечку все, так сказать, и более-менее наладилось. И еще, старец Амвросий про крестоношение говорил, как не бывает тяжел крест, как не тяжел бывает крест, но он вырастает на почве нашего собственного сердца. Поэтому, если что-то не складывается, то только из-за того, что мы сами такие. Есть русская поговорка, старец Амвросий нечасто обращался. Какие сами, такие и сани. И кто-то из мудрых греков сказал, куда бы ты ни пошел, ты везде найдешь то, что принес с собой. Для хороших все будет хорошо, а для плохих все будет плохо. Какие очки у человека по жизни? Или черные, или розовые. Иногда приходят люди и говорят, батюшка, проблем. Я говорю, без проблем. Давайте сейчас в Ашан. Там за 350 рублей очки продаются. Какие? Я говорю, розовые. Поэтому в духовном плане у нас должны быть розовые очки. Кстати, об этих розовых очках. У нас сегодня такое время, такое завтра, день памяти, годовщина преснопоминаемого наместника Оптиной пустыни архимандрита Венедикта. И когда к нему люди приходили, а уже к наместнику приходили уже в самых крайних обстоятельствах люди, когда в автокатастрофе трое детей погибло, когда ты вся семья, когда человек в четвертой степени рака, то есть уже только такие люди до него доползали, потому что если что-то было попроще, то он, так сказать, другие помощники были. И он говорил: знаете, до смерти доживем. До смерти доживем. А в раю будет легче. Почему? А потому что мы надеемся на милость Божию. Не на труды, не на молитву, не на подвижничество. Как однажды Исаак Сирин сказал, спасение дается не правилам, не трудам, не постам, не подвигам. Исаак Сирин сказал, спасение дается смирению, проистекающему от этой подвижнической жизни. Если при этой жизни нет смирения, то ничего нет. От Оптиной пустыни осталось очень мало артефактов. Ее всю растащили. Но кое-что осталось. В скиту у братьев было рукоделие. Они вытачивали подсвечники деревянные, вытачивали солонки. А солонка, она что? Ну, соль, голова всему, так же, как и хлеб. И вот, так сказать, это, кстати, в Евангелии соль – добрая вещь, да? сейчас гонение на соль. Так? Оказывается, соль принимает участие в электролитном составе нашей крови, поэтому соль тоже нужна со своими калием, со своим натрием, то есть все, она тоже в меру она нужна. Как бессолевая диета, а потом-то уже проблемы с сердцем. Так вот, братья раздавали на память солонки, но не просто раздавали солонки, а на них были следующие надписи. Некоторые из них, две сохранились в Оптиной. Ешь кашу с грибами, держи язык за зубами. Братья помнили премудрого Соломона, который сказал, многие пали от острия меча, но еще больше пало тех, кто пал от острия языка своего. И в Оптиной пустыне сложилась такая поговорка: слово не воробей, поймают и вылетишь. Поэтому человека один язык и два уха, чтобы он больше слышал и меньше говорил. А на второй солонке знаете, что написано? Есть смирение, все есть. Нет смирения, ничего нет. Многие из вас, руки поднимите, кто семейные люди. Ну, интересно было бы узнать, что старец Амвросий советовал семейным людям. Семейным людям старец Амвросий давал следующий совет. К нему приходили и жаловались, особенно женщины, Муж пьет, не работает, денег не приносит, на скамейке лежит. Вот, за скотиной не ходит, не сеет, не жнет, все это, так сказать, сама делаю. Ну ладно, а мужья на что жаловались? Значит, в горящую избу не входит, коня на ходу не останавливает, не подкует, вот, так сказать, это не готовит, не шьет, ничего не делает. Вот. Ну, в общем, как обычно, исповедовались в чужих грехах. Я хороший, он плохой. Старец Амвросий всем сочувствовал и говорил: знаешь, раба Божия, не то беды, когда во ржи лебеды, а вот то беды, когда не ржи, не лебеды. Муж хоть плохенький, да есть. Жена хоть неказистая, да есть. И поэтому у нас есть такие сведения, социальные сведения. В России, издавалась такая энциклопедия Брагауза и Фрона. В 1914 год в России на тысячу браков 7 разводов. Сейчас в России на 1000 браков 600 разводов в том году, на 1600 разводов. Половина из них, то есть 300, в первый год жизни. Чувствуете разницу? Из-за чего? Из-за гордыни, из-за самоцены. И про эту гордыню старец Амвросий говорил: а ты посядь пониже, а то угоришь. Это вот в бане. На полках там же самый жаркий, да, говорит, ты посядь пониже, а то угоришь. И обращаясь к сестрам, говорил, сестра, сестра, не будь пестра, не будь пестра, а будь, не будь пестра, не будь востра. Востра, ну, на язык. Не будь пестра, не будь востра, а будь смирна и будешь мирна. Еще говорил, сестра Мелитона, держись, держись среднего тона. Возьмешь высоко, будет нелегко. Возьмешь низко, будет склизко. А ты, Мелитона, держись среднего тона. И говорит, стали с таким своим старческим языком пропел. Еще говорили ему, батюшка, 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 что? Ну когда покой будет? Когда спокойно будет? Когда спокойно будет? Когда спокойно будет? Он говорит, спокойно будет. Спокойно будет, не переживайте, не волнуйтесь. Спокойно будет, когда пропоют. Со святыми упокой. Вот. И самое главное, конечно, совет. Совет в семье мужа с женой, родителей с взрослыми детьми, родителей со священником. Между собой, старший с младшим, младшим со старшим. Все должны советоваться. Спасение во многом совете. А тот, кто не слушается, тот, кто не слушается. У нас такие люди говорят, кто не слушается духовника, не слушается старших, не слушается родителей своих. Говорил, те, кто не слушается, у них обычай бычий, а ум телячий. Своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. И поэтому спасение, говорил он, во многом совете. А кто не слушался, говорил, что реку человеку чудаку. Или что возглаголю творящему свою волю. И старец Сев говорил, если у меня спрашивать, так и слушаться. А если не слушаетесь, то и не спрашивайте. Если не слушаете, то не слушайтесь, то и не спрашивайте. И должны все друг друга слушать. Когда я в Оптину, никогда из Москвы, из Оптина меня в Москву сослали, я приехал к одному священнику отцу Леонтию, который служил в 15 километрах от Оптина Пустыни, и говорю, дай три золотых правила молодому начинающему попу, имел в виду себя. И он тогда сказал, Мелхиседек, запомни. Запомни, бабушки любят послушных батюшков. Слушай всех. А делай, что Бог велит. И вот должны слушать, как в одном суде. Собрались старые судьи, а в Оптиной пустыне, в Жиздре, монах утонул. Кстати, в Жиздре есть такая легенда, что Оптину пустыню вставали разбойник по имени Опта. Они промышляли в этих краях. Опта, добрый и лютый. Тогда мобильных телефонов не было, тогда телеграмм не было. Вот. И чтобы как-то выходить на связь, они договаривались. В субботу, перед выходным днем, а разбойники в выходные дни не работали. В воскресенье не работали. Вот. А сейчас разбойники во все дни работают. Вот. Не работали. В субботу собирались, чтобы понять, жив или нет, кто как хочется. Вот. И один на одном берегу, а другой на другом кричит. Жив, брат! Здрав, брат! Жив, брат! Здрав, брат! Вот так и есть легенда, название реки, на которой стоит Оптина пустынь. Жиздра. Жиздра. Так вот, монах утонул. Собираются судьи. И думают, как назвать это дело хоть как назвать. И говорит один старый судья, давайте назовем это дело о потонутии монаха. Как? О потонутии монаха? Да как так не говорят? Другой старый говорит, давайте назовем о потоплении монаха. Так подождите, ну суда-то еще не было, неизвестно, кто кого топил-то. Молодой секретарь говорит, давайте это дело назовем об утонувшем монахе. О, правильно. И назвали это дело об утонувшем монахе. Потому что спасение во многом совете. Но, к сожалению, старец Самвелий Оптинский говорил о старых людях, говорил, старого лечить, старого учить, что мертвого лечить. Однажды приезжает один человек приезжает и говорит, кто у вас в деревне здесь за старшего, кто тут управляет у вас? Он говорит, слекотарь. Ему один крестьянин отвечает, кто-кто? Слекотарь. Что за слекотарь? Вот из губернии прислали, то есть вот сейчас нас тут управляет. Это кто ж? Ну, секретарь, что ли? О, он самый. Так ты же неправильно говоришь. Давай, если правильно скажешь, я тебе 50 копеек дам. Давай, говори. Секретарь. Он. Слекотарь. Секретарь. Слекотарь. Давай по слогам. Тарь. Ну, список скажи. Секретарь. Слекотарь. Привычка, вторая природа. Но отчаиваться не надо, потому что любая молитва, она со дна море достает. И старец Самвелий говорит, со своим чадом говорит, я учил вас, казалось бы, многому. Но получается, как в той истории, ходит хозяйка за гусями и погоняет их пруточком и говорит, те же. А они все те же. Поэтому и о благословении, и о терпении старец Самвелий говорил чрезвычайно важные вещи. Кстати, поднимите руку. Кто из вас хотя бы раз в год сподобляется великой благодати таинства соборования? Руку поднимите. Почти 100%. А знаете, кому вы этим обязаны? Преподобному Амвросию Оптинскому. До оптинских старцев, соборование считалось напутствием перед смертью. Это взято из католической практики. У них соборуют перед смертью почти один раз в жизни. Старец Амвросий эту традицию постепенно переломил к лучшему и говорил. Если у человека соборование, таинство соборования не к смерти, таинство соборования к жизни. Если даже вы не имеете видимых, серьезных смертельных болезней, уж душой, а уж на голову, ну уж точно некоторые бывают больны. И поэтому благословлял раз в год, благословляю приступить к таинству соборования великим постом. И в Оптиной была традиция. Соборовались в Великую Среду перед Чистым Четвергом, а в Чистый Четверг пособоровавшись, причащались святых Христовых таинств. О таинстве исповеди интересно, у него есть наставление. Говорите на исповеди, в чем согрешили и как согрешили, и довольны сего, в чем согрешили и как согрешили, то есть без философии, в чем согрешили и как согрешили. Говорите прямо и честно, и вот потом слушайте внимательно, какое замечание последнее. Прямо, честно, не округляя. Батюшка своровал. А что своровал-то? 1000 на кассе или миллиард в Роснефти. Ну, разница есть? Вот. Батюшка выпил. Вот, ну, выпил полстакана вина или полторы бутылки водки. Ну, разница есть? Согрешил с одной или с семью. Разница есть, так сказать? Говорит, не округляйте. И еще. В Оптиной пустыне не было распространено и не была никогда понятна практика отчитывания. Никакой отчитывания в Оптиной пустыне, она такой практики Оптина пустынь не знала. Старец Самвелий по этому поводу говорил. В недоуменных вопросах. Когда человек постоянно болеет или имеет некую бесодержимость, которая явно бесодержимость, он говорил, для такого человека необходимо подробная исповедь 7-летнего возраста таинства соборования и святого причащения. То есть какие-то неисповеданные грехи, начиная с 7-летнего возраста, то есть того возраста, в котором человек себя помнит. Вот, и еще старец Амвросий, по жизни давал такой совет. Можно жить и в миру, только не на юру. А нужно жить тихо. И самое главное, по жизни и в семейных обстоятельствах, в семейной жизни, надо говорить иногда детям или кому-то, или ему, говорить громко, чтобы тебя услышали. И надо говорить тихо, чтобы тебя послушали. Один мальчик спрашивает отца: папа, а почему дядя орет на тетю, а тетя орет на дядю? И тогда он говорит: потому что их сердца очень далеко друг от друга, и им приходится кричать. Потому что, когда сердца близки, иногда люди говорят шепотом, и они слышат друг друга. А иногда люди не говорят ничего, и они понимают друг друга. Почему? Потому что близки сердца, и они это слышат. И поэтому, когда человек орет, то это признак того, что этот человек стал далеко от тебя. И в семейной жизни он давал чрезвычайно важный совет. А совет его был такой, старца Амвросия: тот, кто уступает, тот приобретает. Победа над ближним человеком – это твое поражение. Надо не переломить, а надо убедить, чтобы это было совместное решение вашей семьи, тебя и жены, тебя и мужа, чтобы это было ваше совместное решение. И о детях он говорил: детей надо научить. Какому-то рукоделию и специальности, чтобы потом они могли прокормить себя и свою семью. И на этом делать чрезвычайный акцент, что они должны научиться делать что-то своими руками. Потому что важно не иметь, а важно уметь. Потому что однажды отец Валериан Кричевцев сказал: что нельзя отнять у человека? Чего нельзя отнять у человека? Умение. Умение у человека отнять нельзя. И поэтому на этом надо сделать акцент. Поскольку я сейчас смотрю на часы, уже, так сказать, это снизу что-то бьет, потом-то сверху что-то капает. Наверное, это у них уже тут 4D в Сретенской семинарии. Вот, пора некое завершение, уже как-то тесно становится. Подогрев еще здесь какой-то включили. Вот. Тогда, наверное, нам надо... Отец Афанасий попросил, чтобы беседа она была именно чисто, ну, такой практической. Вот. И мы все с вами семейные люди, потому что где два человека, вот уже семья, мама и дочка, сын и мама, и внучка, и бабушка, уже семья. Где два человека, там семья. И вот последний акцент хотел вам чисто практически такой-то тоже преподнести, некий совет такой в своей жизни. Это я руководствовался примером старца Амвросия, который говорил: в семейной жизни тот, кто уступает, тот приобретает. Однажды на ровном месте на меня обиделась и поссорилась со мной, не я, со мной поссорилась 85-летняя мама. И мне не по себе. Но все гордые, и все надо как-то, ну, все, она замолчала, я замолчал. Думаю, ну что я буду первый, когда она, так сказать, думаю, вот какая дурь такая, так сказать. Я забыл старца Амвросия в тот момент, посядь повыше, пониже, а то угореть можно. И вот однажды мы подъезжаем с водителем, подъезжаем к подъезду, вот. И он тоже об этой проблеме знал, потому что это, так сказать, боль сердца. И он говорит: ну как там на войне? Ой-ой-ой, ну как там на войне? И меня осенило. Слушайте, ну на войне-то что? На войне мириться надо. Это же война, ее прекращать надо. Ну а как ее прекратить? Думаю, старец Амвросий, давал такой совет семейным людям: и не хочешь, а хохочешь. И меня осенило. Я еду на подворье, захожу в братский корпус, от швабры, отламываю та часть, на которой тряпка, вот, нахожу простынь, рву ее на 4 части, степлером закрепляю ее на древке, вот, опять приезжаю к маме, и захожу домой, с белым флагом. И что вы думаете? Это шутка, это шутка. Возымела успех. А чтобы вам было практически известно и понятно, этот белый флаг у меня до сих пор стоит в шкафу. Я больше его не применял. Без слов. Без слов. Потому что женская логика, это крах мужской психики. Поэтому им надо все прощать. И тот, кто умнее, тот и не прав. Мы же себя считаем умными, поэтому кто умнее, тот и не прав. Потому что ты не можешь найти ключик, а ты обязан найти этот ключик. Кому много дано, с того больше взыщется. К сожалению, время мое куда-то делось, непонятно. И хотел закончить наставлением преподобного Анатолия Оптинского, Потапова, последнего Анатолия, был Анатолий Потапов, Анатолий Зисал. Так вот, Анатолий Зисал говорил: не отбивайтесь от Оптиной пустыни. Скольких она сделала и скольких еще сделает. Небожителями. Если будем помнить, слышать, запоминать, чтобы исполнять. Помни о том, что Бог слушает послушных, и что лучше называться учеником ученика, чем собирать бессмысленные плоды своеволия. А чтобы вы потом знали, как выглядят наставления оптинских старцев, Оптина пустынь в свое время издала и сейчас бесконечное количество раз переиздает, выпустила целый двухтомник, вот так он выглядит, который называется «Душеполезные поучения преподобных оптинских старцев». 450 тем обо всем. Поэтому засыпайте. Не с планшетами, а засыпайте с книжками Оптиной пустыни. Как сказал однажды, мне ответил на вопрос, когда я приехал к отцу Иоанну Крестьянкину, он сказал: «А вы, батюшка, откуда?» «Из Оптиной пустыни». «Откуда?» «Из Оптиной пустыни». «А что тогда приехали-то?» Читайте труды ваших старцев, в них, в этих трудах, вы найдете ответы на все ваши вопросы. Благодарим за внимание.